Война потеряна. Поездкой в корпуса Воротынцев убедился, что время утекает невозвратимо. Все разваливается от каждого упущенного дня. И что же намерен генерал Личицкий? Вот это хотел бы Воротынцев успеть узнать до его отъезда на Западный фронт. Прошлой осенью в штабе 9-й при разборе одной операции Платон Алексеевич сказал: «Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник придет к этому убеждению, не раньше». Но не застал Воротынцев в армейском штабе никакой суеты. Ни о каком отъезде генерала Личицкого не говорилось. Странно. Днем Воротынцев был у командующего с докладом о своей поездке. Тут-то он и надеялся обратиться с прямым вопросом. Но присутствовали другие, Личицкий приходил к следующим делам. Не удалось. Личицкий был не из столичных, лощеных генералов и никогда не пользовался никакими протекциями. Сын сельского священника. Всю службу он прошел на строевых должностях из самых низов. Кончал даже не военное училище, а дореформенное юнкерское, выпускавшее подпрапорщиков, то есть старших унтеров. Только через год они становились офицерами. И потом 22 года прослужил в захолустных сибирских линейных батальонах у дальних границ, откуда никто никогда не возвысился. Дослужился до капитана, и на этом кончилась бы его карьера, если бы не японская война. В ней он получил один из сибирских полков. С тем полком Георгиевское знамя, и сам стал генерал-майором. Нет, генерал-солдатом. Все вокруг терпели поражение, а он побеждал. В то время государь так полюбил его, что сразу после войны зачислил в свиту его величества. И даже не гвардейца, не генштабиста, назначил командовать в Петербурге 1-й гвардейской дивизией, знаменитыми Преображенским, Семеновским, Измайловским и Егерским полками. Гвардия восприняла как пощечину. Однако Личицкий тактично вел себя и за год передал гвардии военный опыт, которого у нее не было. В начале этой войны он формировал 9-ю армию, предназначенную для удара на Познан и Берлин. Но от первых наших неудач был брошен вызволять Люблин, потом Ивангород, потом задвинут на крайний левый фланг. Тут между Серетом и Стрыпом, при конце нашего великого общего отступления 1915 года, Личицкий сумел единственный тогда наступать. Взяли 35 тысяч пленных и могли ринуться в разваленные тылы противника. Просил Личицкий у Иванова 1 000 000 ружейных патронов. Тот не дал, нету. В том сентябре собирались дать Личицкому румынский фронт. Да не владеет французским языком, а надо же разговаривать с румынским королем. Воротынцева Личицкий заметил еще на Стрыпе. Отмечал его и в зимних боях под Черновицами, и награждал за июньское наступление к Кемпалунгу. Он вот как разбирается в подчиненных. В майский прорыв 1916-го всю артподготовку армии в обход нескольких артиллерийских генералов поручил простому командиру батареи подполковнику Кирею, выглаженному им. И тот обеспечил в несколько часов взятие 3 линий обороны, когда на остальном Брусиловском фронте грохотали сутки зря. Для Воротынцева Личицкий был генерал в высшем понимании. Столько подлинного опыта скопилось в нем. У него есть дар и выше. Не окружающим только штабным офицерам, не главным только начальникам, а всем своим войскам внушить волю к победе и уверенность в ней. Но никогда не требует выше солдатских возможностей. Солдат без подошв – не солдат. С каким же замыслом, с каким намерением он едет принимать Западный фронт? Как раз и сегодня на ночь Воротынцев заступал дежурить по армейскому штабу. И искал, и нашел повод, не слишком пустую телеграмму, войти к старику в кабинет. Уже настолько поздно, что никого не будет, но чтобы он еще не спал. И доложил через адъютанта в 00:30. Платон Алексеевич принял. Сидел в кабинете один. Он был ослепительно белый, высидевший до яркого бела. Длинные белые сверкающие усы. Тем более рельефные, что остальное лицо гладко брито. И вся голова в мелком белоседом засеве, и брови тоже белые. Устало читал бумаги, Но, несмотря на поздний час, одиночество и усталость, стоячий воротник его кителя был застегнут, как среди дня. А китель был домашний, безо всяких его многих орденов и даже Георгиев, одни потемневшие аксельбанты. Выражение его было устоявшееся, печальное. Совсем не ждал никакой радости, ни сейчас вот в подаваемом, ничто не могло его прорезать. Прочел телеграмму, выслушал пояснение, распорядился. И опять, но без тяги живой, а как в понурое, наклонял голову в бумаге. «Ваше высокопревосходительство», – поспешил вставить Воротынцев. «Днем я не имел времени после доклада о поездке представить вам еще некоторые соображения. Я понимаю, что 9-я армия в подробностях вас уже не касается. Но я думаю, что и на Западном фронте творится тоже, если не хуже. Там ведь ближе к Петрограду». Платон Алексеевич как медленно опускал голову, так медленно приподнял опять. Смотрел на Воротынцева печально опустевшими глазами. Соображал, тихо высказал. «Я не приму Западный фронт». «Как?» – изумился Воротынцев. «Назначение отменено? Оно широко распечатано?» Смотрел на Воротынцева, а думал о другом. «Я отказался категорически». «Вот что!» Воротынцев не смел подробнее спрашивать, но всем видом своим так хотел знать. «Иличицкий, не время сейчас возвышаться. Это надо было на лету перехватить в высоте. Не время? Да, конечно, не время, когда разваливается, но и по тому же самому время. Но ваше высокопревосходительство, если вам дают фронт именно в этих днях, то значит относительно вас в Петрограде лучшие надежды». Личицкий чуть подвинул голову. «Относительно меня, может быть, но должен я охватывать всю обстановку. Если интендантско-думские генералы будут у меня снимать командиров корпусов и начальников дивизий, какая от них может быть реформа? Если все преобразования проводятся, не спрося командующих и под давлением некомпетентных кругов, а Гучков вообще отдался совету депутатов, на открытом круглом лбу Личицкого, уходящем в белый посев седины, даже и морщина не вскатывалась. Но какая обремененность была в глазах и в тоне, и в сути. Не они только. Все равно при этих обстоятельствах невозможно командовать. Когда у меня под рукой будут арестовывать начальников и офицеров, а я не могу этого остановить, а все начальники тем более подорваны нравственно и могут не справиться с неповиновением, и во всех частях бушуют или вот забушуют комитеты, а при штабе армии разврат идет еще быстрее, чем в корпусах. У нас пока ничего, а вон генерал Рогоза передал, что ждет, не арестуют ли его в самом штабе. Но главное, ставка выпустила из рук всякое управление. Читать их беспросветные информирующие телеграммы вы не представляете, одно отчаяние. И правительство дезорганизовано, и бессильно. Под кем же служить? Нет, нет. Платон Алексеевич вздохнул над безрадостным столом. Кто требует исполнения долга неуклонно, тот готовся из армии уходить. Вот так-так. Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник метил Воротынцев шагнуть под сильную руку в боевой ряд, а ряда не оказалось. Если лучший командующий армии отказывается от борьбы, обстановку он видел не смягченно, но вывод был чересчур беспощаден. Но ваше высокопревосходительство, но если и вы, то кто же тогда? Только вот теперь она и объяснилась, та печаль до пустоты, которая поразила Воротынцева при начале. А много мог сделать наш генерал Сахаров в решающий день отречения. Побрежал и уступил. Ловко подгадали с переворотом. Старших офицеров мало даже в гвардии, а в армии почти не осталось. У молодых совсем иной дух. И вот разрушается все, на чем армия стояла. Армия погибает. И руководить событиями уже нельзя. Смотрел неподвижно. А стал он сух лицом и пробелен как бы до святости. В нем как будто очищалось не полководческое его, а наследственное священское. Но вот с этим Воротынцев никак не хотел смириться. Если отказаться руководить событиями, то как быть офицером? Зачем? А война? Как же тогда пойдет война? Командующий медленно, сокрушенно кивнул головой. Войны скоро не будет, полковник. Не будет? Да это бы отлично. Да как к этому дойти? Война, вы сами видите, из чего ж ей быть? Конечно, если бы я был моложе, я должен был искать путей. Но при моем возрасте в этом всем я не могу участвовать. Не могу насмеяться над всей своей жизнью. В его возрасте, да не в таком уж возрасте. Но как быть с тем, кого это застигло в расцвете? Заволновавшись, опасаясь не убедить и забывший границы, командующий не спрашивал его. Воротынцев, все так же стоя на вытяжку, лишь руки посвободней. Да, ваше высокопревосходительство. Может быть, ни одному поколению русских офицеров не приходилось ломать головы над такой задачей. Но она свалилась и приходится ломать. Как можно, боя не начинав, признать положение безвыходным? Не может быть, чтобы не нашлось средств. Только как бы их увидеть? Эти настроения в армии могут переломиться, как и появились. Может быть, ставка одернет совет депутатов? Ведь армия же вся за ставку. Пронеслось возражение себе самому. Но Личицкий не ставка. И даже вот не главнокомандующий фронтом. Значит, еще один рапорт Сахарову. Телеграмма в Яссы. Исключить чужие вмешательства в военное управление. И пусть беспокоятся старшие по должности. Что, правда, делать? Глубоко и слышно вздохнул генерал Личицкий, ничуть не изменясь лицом на горячий всплеск Воротынцева. «А я же не ухожу. Я остаюсь, пока меня не уволят. Хотя скоро уволят, потому что ни я их терпеть не буду, ни они меня. Но вы понимаете военную жизнь. Теперь все будет только ссовываться и падать. Ошибкой было бы думать, что с революцией можно повести игру и ее перехитрить. Немного было Воротынцева отпущено тут беседовать. Но вся неповторимость и вся неразрешимость жгуче поднялись к горлу. Погибала армия, может быть. Погублена война, может быть. Но ваше высокопревосходительство с открытым волнением спросил, что же будет с Россией? Россия же не может погибнуть. Лицо Личицкого было неподвижно, а выдал, шевельнулся рельефный ус. Может быть и не сумеем мы передать потомкам Россию, унаследованную от отцов.